Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы отправимся в путешествие по самому центру Перми, старый, на Черный рынок. Вместе с нами в это путешествие отправляется кандидат исторических наук Галина Николаевна Плотникова. Здравствуйте, Галина Николаевна.
Здравствуйте.
Вот первый вопрос. Почему Черный рынок?
Почему Черный? Ну, потому что он располагался на Черной площади, так ее в народе называли, вот на пересечении улиц Куйбышева нынешней, она тогда называлась Красноуфимской, да, и на пересечении Петропавловской. Первоначально, кстати, до 1826 года Черный рынок располагался в другом месте. Он располагался вниз от гостиного двора, в сторону Камы, до Торговой улицы. Вот именно там находилось множество разных лавочек, палаток, балаганов. Торговали в основном на этом первом черном рынке хлебом, мясом и рыбой. Ну и вспомогательными разными товарами. Ну вот из-за того, что эта торговая площадь и площадь вокруг гостиного двора на месте нынешнего оперного театра была перегружена очень сильно и застроена уже полностью, вот было решено в 20-е годы, в 1823 году городские власти решили перенести Черный рынок вот на эту Черную площадь. Вот отсюда и закрепился уже окончательно термин «Черный рынок». Черная площадь почему? Потому что грязь непролазная, топь, болото.
Да, здесь, наверное, следует пояснить, что пермяки того времени, особенно торговцы этого рынка, сильно возмущались по поводу переноса на это место.
Да.
Вот это сейчас мы знаем сквер Уральских добровольцев, где находился Черный рынок, как самый центр города Перми. Рядом находится администрация губернатора. А нужно вспомнить, что губернский город Пермь возник в 1781 году, и центром тогдашней Перми был нынешний Петропавловский собор, да, и район вокруг него. Там же находился и наместнический дворец, дворец пермского наместника. И постепенно город расширялся. Тем не менее, в начале 19 века место сквера Уральских добровольцев было, ну, одно из таких окраин. Угу. Причем это место было очень глухое. Почему там была грязь? Там незадолго до этого было настоящее болото. Угу. Камыш рос, лягушки квакали. Место казалось гиблым совершенно. Понятно, что люди не очень хотели переезжать. И по этому поводу была целая борьба.
Да-да-да. Ну, почему именно сюда решили, на этот пустырь? Еще, Дим, добавлю, что здесь все-таки на этот пустырь выходила торговая улица. А на этой торговой улице жило большинство купцов. Ну, много, по крайней мере, купцов. И, в общем-то, это бралось в расчет. Да, действительно, из-за того, что место болотистое, топь, тина, и далеко не все приняли вот эту новость переселения позитивно. Поэтому целая часть купцов, торговцев, среди них были и мещане, это в общей сложности 65 человек, они выступили против переноса рынка. Обратились даже к министру внутренних дел с петицией. Ну и воспользовались, кстати, визитом в Пермь вот осенью 1824 года Александра Первого.
То есть, ну, тоже говорили о том, что кошмарит малый бизнес.
Да. Они объясняли свой поступок тем, что Черный рынок вот далеко находится, на очень грязном месте, вдали от оживленных улиц, что купцы понесут убытки и так далее. И вот подписали это прошение целый ряд довольно известных купцов. Это Поповы Дмитрий Александр, это Суслов Трифон, Максим Кенин и многие другие. Они предлагали оставить все как есть, то есть на старом месте. Но их вызвали в казенную палату, пропесочили.
А пропесочили их, насколько я понимаю, за то, что они обратились к министру внутренних дел, а потом императору через голову губернатора.
Да, через голову, совершенно верно.
То есть они должны были к губернатору обратиться с таким.
Ну, допрос учинили. Ну, вот таких уж я и не встречала, чтобы кого-то посадили там или выговор внесли, но им указали.
В России это все закончилось, ну, как вот вот обычно принято, тем, что у них бизнес бы свернулся просто?
Ну, вот таких сведений, к сожалению, нет. Но вот это прошение, то, что их вызывали в казенную палату, пропесочили, это привело к тому, что в городе разгорелась настоящая дискуссия с привлечением горожан, общественности, с вмешательством министерства в эту дискуссию. Ну и в конечном итоге было решено оставить рынок вот на этом новом месте, но благоустроить его. То есть вот их позитивная роль заключалась в том, что все-таки они добились, чтобы обратили на это внимание, и рынок благоустроили. Вот с этого...
То есть прошли общественное слушание?
Да, да, да.
И все-таки продавили городские власти вот эту свою историю?
Да, да, да. И вот уже к 1845 году есть такие данные, что было 116 лавок работало вот на этом месте. И все-таки власти городские канавы прорыли, по их приказу были прорыты канавы, эти канавы обиты тесом, грунт подняли где-то примерно на полтора аршина, ну и все-таки место стало более чистым, более привлекательным. Ну вот что хочу сказать, что в конце 40-х годов снова разгорелась дискуссия. Опять на эту же тему снова начались споры о судьбе рынка, и после, опять же, ожесточенной дискуссии с привлечением горожан, общественности, вот 8 ноября 50-го года, это вот уже второй раз, поступил циркуляр в Пермь от Министерства внутренних дел, где было вот прямо указано оставить черный рынок на прежнем месте без перевода куда-либо.
Ну, а вот в этот раз кто был бузутерами и почему бузили?
Горожане те же самые, купцы, потому что вот все-таки, несмотря на то, что власти кое-что сделали для очистки черного рынка, все-таки там проблем оставалось очень много. Грязь, вонь. Вот в очерке «Бойцы» Мамин Сибиряк назвал черный рынок, а это уже, в общем-то, вот вторая половина, начало второй половины 19 века, он назвал черный рынок вместилищем непролазной грязи, специальной пермской вони, так он написал, от полусгнивших знаменитых сигов и всяческого тряпья, которое здесь находилось. Поэтому вот это далеко не всех устраивало, не нравилось многим. Вот второй раз эта дискуссия развернулась.
Ну, вообще, надо сказать, Мамин Сибиряк Пермь особо не жаловал.
Да, да, да.
Он же здесь учился в пермской духовной семинарии по настоянию отца и очень этим тяготился. Вот. И успехов, в общем, на этом поприще не сыскал и перенес на Пермь.
Сыграла эту роль, да.
А может быть, сыграла свою роль вот традиционное пермское нежелание куда-либо переезжать?
Нет, тут-то они как раз хотели переехать, как я понял.
Ну, вернуться.
Вернуться, понимаешь? То есть, вот есть такие традиции. Вот в Перми у нас вот история с зоопарком, да? Ну, никак не можем перенести.
Да, да, да. Но здесь еще нужно иметь в виду то, что когда черный рынок был на старом месте, на месте нынешнего оперного театра, это уже место постепенно становилось новым центром, центр туда смещался. А если мы возьмем конец 40-х, начало 50-х, то фактически центр уже туда сместился, губернатор уже поселился, насколько я понимаю, после пожара вот в том доме, который сейчас мы знаем как дом пермского губернатора, это на углу Сибирской
улицы.
Да, и Екатерининская там, по-моему, пересекает. Так что...
Луначарского все-таки.
Луначарского. Нет, Екатерининская это в том направлении идет. Луначарского там чуть выше. И, конечно, им было бы выгодно перейти в это место, которое стало еще более бойким. То есть тут понятно. Но, может быть, за счет того, что черный рынок остался на месте нынешнего сквера Уральских добровольцев, город стал расширяться, застраиваться, благоустраиваться и в том направлении более активно.
Угу. Действительно, Дима совершенно прав, что рынок этот черный постепенно стал центром и центральным рынком Перми со временем, вот уже в 19 веке. И вокруг именно черного рынка постепенно расположились самые лучшие магазины города с огромными витринами. И, значит, самые известные купцы как раз тоже здесь стали бойко вести торговлю.
А чем вот вообще славился наш черный рынок?
Ну, здесь располагалось очень много площадей на территории вот, Черного рынка. Во-первых, это рыбная площадь. Надо не забывать, что в начале 19 века России принадлежало 90% всех мировых запасов осетровых. Поэтому, конечно, рыбные рынки играли огромную роль.
Ну, надо сказать, что осетр в тот период в Каме-то водился.
Да, 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 совершенно верно. И страна давала где-то 13% всего мирового улова рыбы. Это тоже играло роль. Поэтому рыбу везли сюда, и рыбы было очень много. Вот рыбу на черном рынке торговали рыбой с верховьев Камы, а также с Печоры. И вот привозили морскую особенно рыбу с Ирбитской ярмарки. То есть здесь было очень много разной рыбы. Очень много. Кроме того, кроме рыбной площади была мясная. Особенно она оживала к Рождеству, к праздникам религиозным. Там целые вазы с дичью, с домашней птицей, с разными, и свинином, и бараниной, и так далее. И, конечно, особенно славился обжорный ряд. Вот он находился под огромным деревянным навесом. Здесь кричали с утра до вечера торговки зазывалы, значит, таким луженым криком даже удивлялись. Сейчас бы, как бы мы сказали, менеджеры по продаже, да?
Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорее.
Совершенно верно. И вот под деревянным навесом стояли огромные длинные деревянные столы, на которых сразу же готовились кушанья, тут же их продавали и тут же их потребляли. И действительно, они не особо чистотой не отличались, но здесь всегда толпился народ, особенно было много бурлаков. В Перми в период навигации собиралось до 10 тысяч бурлаков.
И поэтому... А были какие-то там особенности именно пермской кухни?
Да, там вот пельмени пользовались огромной популярностью, причем на одну копейку можно до десятка пельменей было купить, пироги, щи, похлебка, шанишки, вот, которые тоже у нас здесь распространялись. Вот горячая особенно пользовалась спросом. Ну и здесь же и квас, и сбитень, здесь же и булочки, и хлеб, все что угодно можно было купить. Поэтому обжорный ряд действительно было можно наесть до сыта за на 1-2 копейки. Поэтому он пользовался огромным спросом. Кроме обжорного ряда здесь на черном рынке был и посудный ряд, и галантерейный ряд, и железный отдельный ряд, соляной, мыльный, полотняный, зеленый, фруктовый. То есть вот в полном изобилии. Все, что угодно.
Ирина Николаевна, вы сказали, что торговали, в том числе и, как бы сейчас сказали, скоропортящимися продуктами, то есть мясом и рыбой. А, ну, Рождество, понятно, холод. Хранить езди, а летом?
Погреба были. Находились погреба, где хранили рыбу и мясо. Ну, я думаю, что, конечно, наверное, не исключены были случаи, когда и подпорченным товаром торговали. Но, в общем-то, тут рядом были вырыты погреба.
Где вот это? А вот то, что погреба нужно было...
Я помню, вот там, где сейчас дом, где вот была хромая лошадь, вот там был ледник, да?
Да. Как раз ледник находился.
Немножко на возвышенности, да, получается?
Ага. Но его специально насыпали, вырывали яму, а потом ее засыпали вот льдом, снегом, чтобы дольше там держался.
То есть, получается, возвышенность, где находится вот тот дом, примыкающий к скверу уральских добровольцев, это не естественная возвышенность, а искусственная, благодаря рынку
вот
возникшая?
Я точно не могу сказать, но, скорее всего, может быть, и искусственная. Возможно.
А потому что все равно остатки болота там даже и сейчас археологи находят, если поглубже копнуть.
Да.
Вот Алексей Усов, участник раскопок, наш известный археолог, рассказывал, что там они находят и остатки рынка, и, если чуть поглубже, остатки болота. Все это там есть, сохраняется.
Есть. И особой популярностью еще на рынке, кроме обжорного ряда, пользовались разные чревоугодные заведения. То есть здесь были и трактиры, и харчевни, и разные питейные заведения, и чайные. Ну, а для более изысканной публики и кафе, и рестораны стали появляться.
То есть... А где это все умещалось? Там площадь небольшая?
Ну, вот...
Но это ведь сейчас кафе, площадь
рестораны,
небольшая?
Да.
А ведь торговые павильоны, вот эти корпуса... которые примыкают к скверу уральских добровольцев, они же были построены относительно недавно, в конце 19-го, начале 20 века. И вся вот эта территория бывшей табачной фабрики, которая в советское время там существовала, вся эта территория была... Да, и типография. Там везде размещался рынок. Мы это, кстати, очень хорошо можем увидеть по старым открыткам. С пожарной каланчи этот рынок фотографировали, и там он виден как на ладони. Действительно, площадь огромная, и чего там только нет.
Да-да-да. Ну, вот хочу сказать, что постепенно, все-таки постепенно черный рынок преображался год от года, и вот возникают каменные корпуса. В этих каменных корпусах, в первую очередь, меха. Торговали мехами, кожей и вот галантереей, галантерейными изданиями. И особенно вот таким годом благоприятным в истории черного рынка считается 1871 год. Это вот уже после открытия Пермского земства, после проведения городской реформы в 1870 году. Территория рынка окончательно была осушена в это время и покрыта бутовым камнем. То есть вот она приобрела такой более-менее цивилизованный вид. 1871 году.
А вот то, что туда стекались представители самого простого населения, в том числе бурлаков, и было всего этого много, были там и питейные заведения, не порождало какой-либо такой криминогенной обстановки?
Ну, я думаю, что не без этого, конечно.
Но каких-то особенно вопиющих случаев не зафиксировано.
Ну, по крайней мере, я не встречала. Может быть, вот специалисты какие-то могут еще найти. Ну, вот я не встречала. Но я думаю, что, конечно, не без этого.
Ну, наверное, самое такое громкое именно преступление в районе Черного рынка – это, наверное, убийство в доме Эскиных.
Да. Но это, конечно, дело к самому Черному рынку не имеет никакого отношения.
Это семейное дело, хотя, конечно, страшная была история.
Да, здесь, наверное, можно напомнить. Николай Афанасьевич Эскин, представитель известной купеческой семьи, у него был большой особняк, который находился неподалеку от Черного рынка.
Ну, он сейчас там находится.
Да, здание это сохранилось. Оно есть, можно его увидеть. И вот в 80-е годы 19 века в один прекрасный день Пермь проснулась от ужасного, небывалого события. Узнали, что Николай Афанасьевич Эскин, о котором отзывались до этого только хорошо, в припадке помешательства убил свою семью. Убил жену, дочь, насколько я помню. Не пострадал его старший сын, который в то время был офицером Ирбитского резервного батальона и жил в казарме. Это был, конечно, удивительный шок. Такое преступление, которым, ну, сейчас никого не удивишь. Все смотрели фильм «Сияние» Кубрика по Стивену Кингу. Вот чем-то, кстати, близко напоминает вот этот сюжет, который описан Стивеном Кингом в «Сиянии». Умопомешательство главы семейства и дальше такое страшное преступление.
Дом этот находится, насколько я сейчас понимаю, вот за большим домом на Комсомольском проспекте, по-моему, 4. Вот он сразу за ним. Там сейчас такие
двухэтажный салоны дом, там да, какие-то салоны, мебельные вроде, что-то еще.
Вот можно сходить, посмотреть просто для наших слушателей, чтобы определиться, где было это вот такое страшное преступление.
Наверное, самое громкое преступление в Перми 19 века.
Да, которое потрясло всю Пермь. Но, тем не менее, это не помешало сыну Эскина затем дослужиться до генерала.
Да, Николай Афанасьевич Эскин, сын этого купца, был добросовестным офицером, хорошо служил в Ирбитском резервном батальоне. Потом, когда на основе батальона возник у нас Троицко-Сергиевский пехотный полк, он служил там, принял участие в Первой мировой войне, проявил себя героически, дослужился до полковника, отличался личной храбростью и талантами командира батальона, затем командира полка. А во время белого движения он стал генералом, командовал бригадой, а потом дивизией в армии Колчака. И отличился в занятии белыми Глазова в 1919 году. Один из главных героев этой операции был.
Давайте на черный рынок все-таки возвращаться. Насколько я помню, может быть, я не совсем правильно это помню, но и рядом с черным рынком находились тогда разрешенные в России публичные дома.
Да, да. Насколько я знаю, да, такие дома были, действительно.
Дома терпимости.
Дома терпимости.
Но, видимо, учитывая то, что туда на черный рынок стекается население, в том числе и гости города.
В основном мужская публика, вот бурлаки, которые там по полгода, больше без семьи, ну, наверное.
Да, и вот стекались, ну, соответственно, решили публичный дом там устроить. Хотя не знаю, позволяли ли финансовые возможности бурлакам пользоваться публичными домами. Насколько я вот слышал, публичные дома в Перми были, ну, более-менее респектабельными, что ли. То есть, это вот не уличные дамы, которые предлагали свои услуги.
Ну, хотя вот совершенно я занималась этим вопросом. И вот вторую половину XIX века в Перми потрясли вот заболевания сифилиса массовые просто. И Пермское земство уделяло очень большое внимание, боролось, значит, вот с этой заразой, с этой болезнью. Ну, просто так в массовом порядке она тоже ведь не могла возникнуть. Я думаю, что вот здесь как раз, может быть, какие-то корни надо искать в этих домах.
А, соответственно, один из самых фешенебельных, насколько я знаю, вот таких домов терпимости располагался там, где сейчас располагается здание филармонии, главное.
Ну, соответственно, мы можем предположить, раз произошло распространение болезни именно в городе Перми, то этими домами активно пользовались услугами дам, которые там находились, не только приезжие, но и активно сами же пермяки, судя по всему. Ну, давайте сейчас из приезжих это, наверное, все-таки больше не бурлаки рядовые могли ходить дома, а там экипажи вот этих вот пароходов, которые во множестве плавали тут, там капитаны корабля, старшие помощники.
Ну, на самом деле это заставляет немножко задуматься о том, что все-таки вот. А, во-первых, это было разрешено, надо понимать, что это на тот период православие.
Да, это было легально.
Православие – это государственная религия, то есть в православной стране это все было легально. Во-вторых, это все было под жестким государственным контролем, очень жестким. То есть там, насколько я понимаю, несмотря вот на все эти случаи с сифилисом, тем не менее, все вот эту ситуацию контролировали, и государство с этого, в общем, получало небольшую, но копеечку. Сейчас давайте прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы путешествуем по черному рынку, который находился там, где сейчас находится сквер уральских добровольцев. Даже, ну, немножко шире. Все-таки вот если брать пределы сквера, наверное, это не совсем точно будет, когда я говорил, что только там.
Сквер и прилегающий квартал в сторону нынешнего Комсомольского проспекта.
Да. Галина Николаевна Плотникова нам помогает путешествовать вот по этому замечательному месту. Галина Николаевна, вот все-таки, вот если приезжаешь в Стамбул, да, и чтобы почувствовать дух Стамбула, надо прийти на Гранд Базар. И тогда ты понимаешь, что ты вот, да, на востоке, и ты видишь, что такое город. В этом смысле черный рынок в Перми тоже был как-то вот, наверное, некой такой, что ли, веной бьющей, то есть можно было там почувствовать, какова Пермь.
Да. Рынки, они всегда являлись барометром жизни общества, жизни города, военной или мирной жизни горожан. У рынков свои понятия о долге, о чести, свой язык, свое обращение. И вот об этом Всеволод Иванов написал, что базар – это настоящая лакмусовая бумажка, которая очень чутко реагирует на все кислоты и щелочи в жизни общества. И вот особенно это стало заметно с началом Первой мировой войны. Вот тот же Иванов пишет, что в 16-м году стали заметны вот в Перми первые судороги, так сказать, которые происходили на рынке. То есть и цены подскакивали очень сильно, и, конечно, гораздо меньше людей стали пользоваться услугами рынка и так далее. То есть это действительно лакмусовая бумажка, это действительно своего рода такой барометр, от которого вот исходили основные импульсы.
Ну, вот здесь можно вспомнить, что к началу Первой мировой войны произошли значительные изменения в рынке, да. И более благоустроена была территория. Появились вот эти знаменитые двухэтажные каменные корпуса, которые до сих пор мы можем там видеть. И в том числе интересно, что рынок встречался встречал знаменитых гостей, приезжавших в Пермь. Дело в том, что неподалеку от рынка находится интересный купеческий особняк, и в этом особняке любили останавливаться именитые гости, приезжавшие в Пермь на гастроли. И вот такими гостями был известный поэт-символист Константин Бальмонт. Угу. Он, по-моему, приезжал в 15-м году. А незадолго до Первой мировой войны на гастроли в Пермь приезжал великий тенор Леонид Собинов. Угу. Собинов – это одна из непревзойденных величин в русской оперной музыке. Популярность этого тенора вряд ли может сравниться с популярностью какого-нибудь современного певца. То есть Собинова носили на руках в самом прямом смысле этого слова. Когда Собинов заканчивал свои выступления в театре, толпа его поклонников поднимала карету с ним и несла прямо до дома или до гостиницы. Его засыпали необыкновенным количеством цветов. И особенно рьяными были поклонницы Собинова, так называемые собинистки, которые устраивали, примерно то же, что устраивали сейчас молодые поклонницы Агаты Кристи в 90-е годы. Вот кто помнит, тот сможет оценить. Вот накал страстей был такой. Ну и, конечно, Собинов крайне редко имел возможность приезжать в провинциальные города. В Перми он был совсем немного и недолго. И ажиотаж публики был, конечно, громадный по этому поводу. А поскольку он жил рядом с Черным рынком, он, скорее всего, там проходил, возможно, даже что-то покупал, а вокруг него всегда толпа, это, возможно, увеличивало оборот на рынке.
Вот про оборот-то мы как раз и не поговорили. Какой был там оборот и что вот с этого рынка, если вы это изучали, получала пермская казна?
Но отчисления были безусловно. Кстати, вот городская дума, она регулировала цены, максимальные цены, выше которых нельзя было, вот так сказать, поднимать. Да, вмешивалась. И, конечно, отчисления были обязательно. Но вот точных цифр, к сожалению, об оборотах в разное время у меня нет. Не могу сказать.
Но, судя по всему, он был весьма немаленьким.
Да, приличный, конечно, тем более
на главном рынке. Наверное, здесь и перечислить фамилии вот купцов. Многие вот рядом находятся сейчас.
Магазин братьев Агафуровых там был.
Да, там были магазины и Грибушина, и Еремеева, и вот Ижболдина, Гаврилова, купца пряничника Югова. То есть вот эти все магазины.
Мезенцевы там тоже.
Да. Особенно вот пользовался огромной популярностью магазин по продаже готового платья, который принадлежал вот лучшей из них Ижболдину. Вот сейчас это Коммунистическая 65, если я правильно.
Петропавловская.
Петропавловская. Петропавловская 65.
Росток там находится. Угу. Дом творчества юных Росток.
Да.
Сейчас. То есть просто можно подойти, посмотреть, вот как выглядел тогда. Опять-таки вот буквально в смысле пермский ГУМ.
Но вообще место Черного рынка – это не только, собственно, место торговли, но там были и общественно важные здания и учреждения, да, к рынку не имевшие отношения. Вот в 50-х годах 19 века некоторое время там размещалась богадельня.
Угу.
А до этого богадельня располагалась в Александровской больнице, которая сейчас является Пермская краевая клиническая больница. Но потом в Перми закрыли военный госпиталь, и военных больных тоже перевели в Александровскую больницу. Места стало не хватать. И вначале был такой проект перевода богадельщиков в здание на Ягошихинском кладбище. Но потом, видимо, подумали, что как-то переводить богадельщиков в район кладбища, наверное, не очень корректно.
Жестковато, я сказал.
Да, как-то сурово получается. Поэтому их решили перевести здание вот на Черном рынке, некоторое время там богадельня располагалась. А во второй половине 19 века в здании тоже возле Черного рынка был открыт клуб для чиновников пермских. То есть важное такое интересное место, не только торговое.
А чем они занимались, чиновники, вот в этом клубе?
Клуб чиновников – это, собственно, один из вот таких общественных клубов, который у нас был. У нас самый первый такой клуб – это «Благородное собрание», где сейчас находится клуб ГУВД.
Да, Сибирская.
Это вот был первый клуб в городе Перми. Ну, туда не всякая публика допускалась. Купечество туда допускалось с большим скрипом, и далеко не все. Ну, скажем, смышляя, вы допускались в силу своего значения, а вот рядовые купцы как-то не очень. И поэтому купцы решили открыть свой клуб купеческий, где там было и нравы попроще, и смотрели не так косо. Вот. А чиновники, они чувствовали свою некую такую тоже особость. Если брать не высших чиновников, губернатор, вице-губернатор, то они себя в благородном собрании тоже чувствовали как-то не очень уютно. Многие чиновники были не дворянского происхождения. И чем дальше в XIX веке, тем больше было чиновников не дворянского происхождения. И поэтому чиновники подумали, вот у дворян есть свой клуб, у купцов есть свой клуб. Нам надо открыть свой, где мы бы именно своей компанией могли собираться. Чем они там занимались? Ну, тем же, чем и обычно в клубах того времени.
То есть,
устраивали музыкальные вечера, концерты, приемы, какие-то благотворительные мероприятия. Вот.
То есть, нахождение чиновников, оно традиционное.
Времяпрепровождение.
Да, вот можно сказать, с того времени как раз в том месте и находятся чиновники. Видимо, как-то прикипели они к этому месту.
Но при этом надо, наверное, для наших слушателей еще раз напомнить, что Пермь все-таки изначально город чиновничий. То есть, в принципе, чиновничий центр. Строился как чиновничий город. И вот как раз купечество сюда привозное, а чиновники, вот они здесь, в принципе, как родные всегда были в этом городе.
Да, безусловно.
Наверное, возвращаясь к черному рынку, стоит... Вот мы сейчас, если гуляем по центральному рынку, мы видим храм Иверской иконы Божьей Матери, и многие говорят, вот это как бы по типу плохо, что это на рынке делают. Хотя на черном рынке ведь тоже были религиозные учреждения.
Да, там была построена небольшая часовня, очень красивая, во имя пророка Илии и святителя Николая Чудотворца.
Да, совершенно верно.
А где она находилась, Дима Николаевна?
Ну, насколько я понимаю, там практически в центре.
Да, у нас сохранились, опять же, открытки.
Фотографии, да, открытки.
Где изображена эта часовня. Такое маленькое, очень изящное сооружение, красивое. Конечно, было архитектурным украшением. Украшением, скажем так, небольших мини-архитектурных сооружений города Перми.
Да-да-да. Ну, вот, к сожалению, после революции, да, в конце 20-х годов,
не пережила.
Там разобрали деревянные балаганы и часовни, как во имя пророка Ильи, так и святого Николая Чудотворца, которые были действительно украшением торговой площади Черного рынка. Они были разобраны.
Вот давайте тогда уже возвращаться на Черный рынок, но в период после революции.
Угу.
Вот что происходило, как постепенно здесь все сворачивалось?
Ну, здесь, может быть, вот прояснить немножко по самой гражданской войне. В 18-й год большевики проводят эксперименты такие, в том числе преследуют частную торговлю в рамках политики военного коммунизма. А мне бы здесь хотелось обратить внимание на удивительное учреждение, которое возникло рядом с рынком в одном из торговых корпусов, построенных незадолго до Первой мировой войны. Там была открыта художественная школа художника Туранского. Это была такая заточенная на пропаганду в пользу большевиков школа. Они там рисовали плакаты, карикатуры на деятелей прежней власти и особенно на белых. И вот представляете картину. В декабре 18 года белые приходят в Пермь. Вот если бы красные пришли в Пермь, что бы они сделали вот с такой пропагандистской школой, которая бы работала против красных? Ну, вряд ли что-то хорошее.
Скорее всего, закрыли.
Мягко говоря. Но белые, нужно сказать, когда они пришли, они тоже школу закрыли. Но при этом никаких репрессий против Туранского, других художников и учеников не проводили. Более того, они разрешили все, что было в этой школе, перевести на квартиру к Туранскому, то есть все забрать, в том числе агитационные материалы, все, что рисовали, все наработки, никаких репрессий не подвергались. Причем школу даже закрыли не только, наверное, не столько из-за его пропагандистского прошлого прекрасных, сколько из-за того, что здание потребовалось для размещения войск и учреждений белых. Mm-hmm. Здание хорошее, с высокими потолками, большое, нужно было где-то размещаться. А вот Галина Николаевна нам наверное, расскажет о треволнениях, собственно, рынка в этот период. Белые, красные.
Ну, понятно, что с приходом, после революции 1917 года, ну, взят был курс на уничтожение купечества, частной торговли, рыночных отношений, поэтому рынок практически перестал функционировать. Но вот с приходом колчаковцев в город с 24 декабря 1918 года и до 1 июля 1919 года в Перми, вот, значит, Пермь была занята колчаковцами, которые тут же, сразу же отменили запрет на частную торговлю и заработали как черные, так и сенные рынки. Значит, и торговали всем практически. То есть довольно активно велась торговля. Ну, после того, как колчаковцев изгнали, ну, в общем-то, практически, вернее, освободили, считается, от колчаковцев город, то вот торговля опять была прекращена. И вот возродилась она уже с приходом НЭПа в 1921 году. И вот так довольно активно велась до 25 года, до нового курса на свертывание рыночной торговли.
То есть там снова заработали ресторанчики,
да,
магазины.
Но торговля, надо сказать, что вот во время НЭПа она довольно неравномерно все-таки развивалась, в отличие от революционного периода. Преобладали теперь уже мелкие торговые частные заведения, крупных таких компаний купеческих, их практически в это время уже не было. И работали рынки вот во время НЭПа, они уже не каждый день, а в основном только вот определенные дни в неделю, по средам и пятницам, как известно, и торговали теперь в основном продуктами питания. Вот, во время НЭПа.
То есть обжорный ряд снова возродился?
Да. Ну, а потом еще вот с 24-го года параллельно рядышком тут на Сенной площади стали проводиться ярмарки сезонные. Вот Петровская летняя ярмарка и осенью Евстафьевская. Ну, и вот, так скажем, туда частично перемещалась торговля.
Надо нашим слушателям пояснить, что Сенная площадь – это нынешняя Октябрьская площадь.
Да, да. Вместе политеха.
Но тот период здания политеха нет, естественно. Все намного шире. Там еще и здание церкви находилось, единоверческой. Вот, то есть, вот практически здесь как бы преград-то и не было. То есть, эти два рынка были, ну, фактически рядом.
А вот до какого времени существовал черный рынок именно на месте нынешнего сквера Уральских добровольцев? Сохранилось ли где-то упоминание об этом?
Ну, вот этим занималась краевед Спешилова. Ну, и она пришла к выводу, что где-то в 29-й год стал концом существования вот черного рынка.
А ну вот что интересно, вы, Галина Николаевна, упомянули о том, что за счет ярмарки рынок стал
смещаться
в сторону. И вот я помню из своего детства, из конца 80-х, 90-х годов, что в то время существовал достаточно бойкий рынок на месте нынешнего Колизея Синема.
Да, да.
Где вот рядом с гостиницей
«Урал».
Да,
это как остатки того рынка, который функционировал еще и в 20-е годы. Ну вот, кстати, черный рынок закроют, а Сенной он так или иначе будет существовать. И именно его считают как бы предтечей вот этого центрального рынка колхозного, который там уже будет позднее построен. А черный рынок вот где-то до конца 20-х годов, как и главная торговая площадь на месте оперного театра, вот до конца 20-х.
А если считать вот эту вот сместившуюся постепенно часть, которая была неразрывной частью черного рынка когда-то, то можно сказать, что черный рынок просуществовал вплоть до, как я понимаю, конца 90-х годов.
Да, какие-то, наверное, остатки.
Ну, там вот целая большая площадь на месте Колизея, бойкая торговля была.
Этот самый мини-рынок, он появился с 90-х.
Да?
То есть в советские годы там, естественно, никакой торговли не было, и стояли такие старые, достаточно купеческие особняки, снесенные во времена, к сожалению, Филя и в управлении в городе. Они еще оставались, эти купеческие особняки, они были роскошными. Ну, вот какой-то период 90-е годы было принято решение, зачем-то их снесли. Хотя здания были абсолютно крепкие.
А, то есть в советский период там рынка не существовало?
Я тебе говорю, не было.
Эх, а я думал, что вот продолжалась традиция черного рынка буквально до недавнего времени.
Традиции получается, черного что нет. Рынка продолжались уже на центральном колхозном рынке.
Да.
И то, что мы сейчас там наблюдаем, то, как там построены павильоны, район и как он облагораживается. Это вот как раз, на мой взгляд, как раз вот это то, с чем мы столкнулись и на черном рынке, когда постепенно исчезает грязь и появляется такая абсолютно цивилизованная торговля.
А можно ли сказать, что произошло с территории черного рынка после его закрытия в конце 20-х, начале 30-х годов? То есть мы знаем, что там комсомольцы впоследствии разбили сквер, но это произошло несколько позже. Или как раз вот рынок закрыли, и на этом месте сквер сразу разбили. Нет ли таких данных?
Ну, вот я, к сожалению, точной информации не обладаю, но вскоре, наверное, вот после того, как разобрали, расчистили это место, облагородили, и вот...
То есть можно сказать, что перед Великой Отечественной войной там уже был какой-то сквер, какой-то, во всяком случае, достаточно
площадь,
потому что именно оттуда уходили на фронт бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса.
Это как бы последнее такое знаменитое событие, которое произошло на черном рынке именно. Еще, и я думаю, пермяки тогда еще и помнили его как черный рынок. И вот эти вот проводы Уральского добровольческого танкового корпуса, они там и происходили.
Но уже впоследствии, после Великой Отечественной войны, там разбили тот сквер в том виде, в котором мы его знаем. Тоже комсомольцы назвали этот сквер Уральских добровольцев. И, насколько я понимаю, в годах в 60-х там появился фонтан. Такой характерный для архитектурного стиля того времени. Примечательный фонтан. К сожалению, до нашего времени он не дошел. Потому
может быть,
что...
к счастью, что он до нашего времени не дошел, потому что уже в том состоянии, в каком он находился, это был период, если не ошибаюсь, Игоря Николаевича Шубина, когда он был главой города. И Дашкевич был тогда... начальником управления внешнего благоустройства. Вот там появился тот фонтан в том виде, в каком он был сейчас. Я, насколько помню, там было достаточно большое по этому поводу возмущение ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса, которые возмущались тем состоянием фонтана, который он был. И вот, наконец-то, именно при Игоре Николаевиче Шубине вот сквер приобрел тот вид, который мы сейчас видим.
Как я понимаю, была альтернатива либо ремонтировать тот фонтан, либо его убрать и поставить нечто маленькое, что есть сейчас.
Это был обычный железный советский фонтан из нержавейки снаружи и из ржавого железа внутри. Постепенно нержавейку она то ли отпала, то ли что, и оставался такой кариус в центре. А сейчас это абсолютно такое красивое, интересное место. Я думаю, что это место любимое многими пермяками. Спасибо огромное, Игорь Николаевна, что вот мы с вами прогулялись по старой Перми, немножечко в памяти восстановили события. Я думаю, что всем было бы это интересно. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.